Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Давайте мы вместе помолимся перед тем, как перейдем к Слову Божьему. Господь, слава Тебе и величие, что Ты воскрес из мертвых, Ты умер за наше оправдание и воскрес из мертвых, Ты победил смерть. И я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты и жив сегодня. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты и говоришь нам сегодня через Слово Твое. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты открыл наши уши и глаза, чтобы понять и слышать и видеть то, что Ты хочешь нам говорить сегодня. Господь, говори нам через Слово Твоего. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы Ты дал мне, Господь, передавать те мысли, которые Ты ложишь на сердце. Дай нам, Господь, вместе продвигаться, дай нам вместе, Господь, лучше понять Слово Твое, лучше познать Тебя. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Есть события, которые происходят в нашей жизни, которые настолько влияют, что мы как бы измеряем время до и после этих событий. Мы часто говорим, о, это было до того, как я женился. Или, а это было после этого. Это было после рождения Пети. Это был... это был, когда мы еще жили там. И какие-то события, которые разделяют нашу жизнь. А есть только одно событие, которое настолько значительно, что это изменило то, как мы мерим историю, то, как мы относимся к событиям в нашем мире. Это жизнь Иисуса Христа. И все даты, которые мы читаем, они или до рождения Иисуса Христа, или после рождения Иисуса Христа. Потому что это событие, жизнь Иисуса Христа, был самый значительный факт, самый значительный жизнь, самое значительное событие истории. История нашей земли. Библейские писатели, те, которые писали Библию, очень честны. Они пишут о том, как было. Они не скрывают тот факт, что ученики, когда Иисус воскрес из мертвых, не понимали, что происходит. Они не ожидали этого. Для них это было шоком и сюрпризом, что Он воскрес из мертвых. Давайте мы откроем Евангелие от Марка и посмотрим, как Марк рассказывает об этих событиях. Марк, это как-то общепринято, что Марк писал со свидетельства Петра, ученик Петр, который рассказал Марку свою историю. И здесь мы получаем события как бы с точки зрения Петра. 16 глава Евангелия от Марка. Давайте прочитаем с первого стиха. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломе купили ароматы, чтобы идти помазать его, то есть Иисус. И весьма рано в первый день недели приходит к гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень на двери гроба? И взглянув, видит, что камень отвален, и он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». И, в принципе, на этом заканчивается Евангелие от Марка. Кто-то впоследствии добавил еще как бы, дописал туда, ну, скорее всего, эти стихи нету в оригинале. Библия очень достоверная книга, и, ну, в самых ранних манускриптах, в рукописях, вот дальнейших стихов нету. А почему-то чувствую, что надо что-то добавить, потому что, ну, а как это может так кончиться? Что они были в шоке и недоумении, не понимали, что происходит. Иисус воскрес, они даже боятся говорить об этом. Я думаю, скорее всего, потому что их не так поймут. Что думают, что они что-то видят, что-то... Это было настолько невероятно, что кто-то мог убрать этот камень. Там стояла римская стража около гроба, что кто-то мог бы отгонять их, и чтобы Иисус мог оттуда выйти. Что они сами этого не поверили. Не поверили сразу. И только когда Иисус появился им, Он лично объяснил им, что происходило. И они начали тогда понимать. И был случай, они шли в Эммаус, и Иисус явился им, они сразу не узнали Его. И написано, что «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказано о Нем во всем Писании». То есть Иисус сам после Его воскресения изъяснил ученикам, что все это написано в Библии, все это написано в пророчестве, что это должно быть. И Он сам объяснил им, что произошло. Так что если мы хотим понять смысл воскресения, если мы хотим понять, что происходит здесь, нам нужно смотреть на размышления апостолов, которые чуть попозже было, где они уже имели немножко время задуматься об этом. И давайте мы откроем Деяния апостолов, 2 глава, и здесь мы будем остановиться. Здесь Петр проповедует на день Пятидесятницы, это спустя 2 месяца после воскресения Иисуса Христа. Он уже месяц, он уже был с Иисусом, а потом еще месяц они ждали, и... И потом как бы прошло вот это время для размышления. И здесь Петр проповедует. Он объясняет, что происходит на день Пятидесятницы. Мы не будем говорить об этом, это другая история. Но он объясняет, что происходит. Деяния 2 глава, 22 стиха. Петр говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предведению Божия преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его». Петр начинает с того, что он рассказывает им что-то об Иисусе, что Он был муж из Назарея. Иисус не был мифический личность. Он существовал. И мало, я бы сказал, ну, никогда не говори никогда, да, никто из историков не отвергает того, что Иисус жил, что был такой человек. Мы знаем, откуда он, из Назарета, в северном Израиле, мы знаем, что он родился в Вифлееме, немножко на юге от Иерусалима. Он был настоящий исторический личность. Иисус был человек, человек из Назарея. Но Он был не только человеком. Написано про Него: Он мужа засвидетельствованного вам от Бога. То есть Бог свидетельствовал о Нем. И как Он свидетельствовал о Нем? Силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. То есть, жизнь Иисуса Христа была далеко необыкновенная жизнь. Это была жизнь, которая сопровождена была чудесами, знамениями, которые обращали внимание на Него, на Его значимость и на то, что Он не просто человек. Он Сам является Богом. Даже Его рождение от Девы Марии. Чудеса, которые Он Сам сотворил, исцелял Он людей, умножал пищу, остановил шторм. Его безгрешная жизнь для нас это тоже как чудо. Мы стараемся жить хорошо, но у нас не получается. И мы понимаем, что жить безгрешную жизнь, это показывает на то, что Он тоже Бог. И в конце концов, вот это самое великое чудо из всех чудес. То, что Иисус воскрес из мертвых. То, что человек, который 3 дня лежал в гробу, ожился и стал ходить и общаться с людьми. То, что Иисус победил смерть, это самое большое знамение, самое большое чудеса, которое обращает наше внимание на Него, которое выделяет Его от всего человечества, которое говорит нам, что обращайте внимание на этого человека. Это не просто человек, это Бог. Бог во плоти. Петр говорит своим слушателям, там была огромная толпа в Иерусалиме во время праздника, как обычно, евреи из всей страны и из других стран собирались в Иерусалиме. И этим людям Петр говорит, как и сами знаете, что вы знаете все эти факты, вы знаете, откуда он, вы знаете о его чудесах. Жизнь Иисуса Христа не проходила где-то вот в глуше, незаметно, ни для кого. По крайней мере, к концу его жизни все знали, кто это. Все знали о нем. Мы имеем исторические доказательства о нем. Иосиф Флавий пишет о нем. Самый великий римский историк Корнелий Такитус тоже пишет о нем. Еврейский Талмуд тоже пишет об Иисусе Христе. Это не христианские источники. Это даже источники, которые против христианства были. Который пишет о том, что был, жил Иисус Христос, о том, что Он умер и воскрес. Но самые лучшие исторические документы о жизни Иисуса Христа мы находим в нашей Библии. Они имеют гораздо больше копий, гораздо более ранние источники, чем те, которые я сейчас цитировал. Они прекрасны сами по себе исторические документы. Они говорят об Иисусе Христе, что Он был человеком, что Он был Богом. И дальше написано про Него, 23 стих. «Сего по определенному совету и предвидению Божия преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Все происходило по плану Богу, по определенному совету, по предвидению Божия. То есть Бог все знал заранее, Бог все запланировал заранее. И всю историю отражает вот план Божий. Потому что все двигается к этому моменту. И не только его чудеса и знамения говорят о том, что это сверхъестественная жизнь. А те пророчества, которые выполнил Иисус Христос, говорят о том, что Он особый. Бог сотворил этот мир и вместил в него человек. Человек должен был жить в общении с Богом, в любви друг к другу, в послушании Богу. Но вместо этого человек захотел пойти своим путем. История про Адама и Еву, наверное, всем известна. Что был один закон, одно правило. Был целый сад, наполненный деревьями, которые прекрасно выглядели, которые были вкусны для пищи. А Адам и Ева захотелось есть из того единственного дерева, которое нельзя было. Они захотели то, что было запрещено. И они согрешили против Бога. Они не слушались Его. И дальше мы идем по их стопам. Дальше их послушание становится наше непослушание. и человечество восстало против Бога. Бог послал своего Сына спасти человека от своего греха. И весь этот план Божий продлевается в течение всего истории. Она идет как красную нить через все события, которые были от самого раннего истории. И это показывает на величие Бога, что Он имеет власть и силу и мудрость направлять историю с точностью, чтобы через веков исполнились те пророчества, которые были в самом начале. Первое пророчество об Иисусе Христе идет в 3 главе Бытия. Это первая книга Библии. Это еще время, когда жили Адам и Ева. После того, как они согрешили, Лена уже упомянула в стихе сегодня, а Бог сказал Еве, Он сказал, и вражду положу между тобою и между женой, он говорит змею, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть потомок Евы восстанет против сатана, восстанет против врага человеческого, и он поразит его в голову. А сатана, в свою очередь, жалит его в пету. Это пророчество об Иисусе Христе, о том, что он придет, и он победит сатану, но сам пострадает в процессе. Это пророчество было написано 1000 лет до рождения Иисуса Христа. В Ветхом Завете буквально сотни пророчеств об Иисусе, которые все исполнились в его жизни. Где-то 1000 лет до рождения Иисуса Христа. В 21-м псалме написано, это 21-й псалом 17 стиха, «Ибо псы окружали меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят резы мои между собою, и об одежды мои бросают жребы. Очень точные подробности, которые за 1000 лет до рождения Иисуса Христа были написаны. 600 лет до рождения Иисуса Христа Исаия писал, это 53 глава, 9 стих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. Не сделал греха и не было лжи в устах его. Бог направлял историю, чтобы в точности исполнялось все. Это говорит, друзья, о величии Бога, о могуществе Бога. Бог направляет историю. Если читать Евангелие, вы увидите, что действительно пронзили руки и ноги Иисуса Христа на кресте. Вы увидите, что действительно солдаты разыгрывали его одежду, бросали кости, чтобы забрать его одежду. И вы узнаете, что почему Иисус был в таком гробу, с таким огромным камнем. Потому что погребли его в гроба богатого человека, который дал свой гроб ему. Все с точностью исполнялось спустя сотни и тысячи лет. Потому что Бог направляет историю. Потому что Бог велик. И это все было его план. Спасти человечество. Проблема была в грехе человека. Почему мы нуждаемся в спасении? Как Адам согрешил, так и мы согрешили. И в послании к Римлянам написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все мы встали против Бога. Все мы или не обращаем на Него внимания, не признаем Его, или активно идем против Него. Мы хотим то, что мы хотим. И нам все равно, что Бог хочет от нас. Послание к Римлянам, 1 глава, тоже говорится об этом. Написано, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбивия, злобы, исполненные зависти, убийства, распри, обмана, злоравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостливы, они знают праведный суд Божий, но делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делает, но и делающих ободряет, одобряет. Не похоже ли это на наш век? Не похоже ли это на наше общество? Библия не говорит о каких-то отдаленных истинах, которые нам непонятны и нам не знакомы. Это говорится о наших днях. Это говорится как раз о тех бедах, о которых мы говорим, которые мы видим, что дети как-то стали непослушными своим родителям, что везде ложь и обман, что везде вот эти явления мы видим вокруг себя. Потому что человек идет своим путем. Человек идет против Бога, не ищет Божий путь. И это была проблема человека. Это была беда, в которой мы находились. И поэтому нужно было Божий план. Поэтому нужно было послать своего Сына, чтобы спасти нас. Человек восстал против Бога, не стал, не заботился иметь Бога в разуме, не задумался о Боге, не заботился о том, что воля Бога в этом. И они знают праведный суд Божий, что делающий такие дела достойны смерти. Потому что мы согрешили против Бога, превознесенного, великого, святого. Знаете, если я нападаю на преступника и побью его, может быть, меня даже отпустит. Если я нападаю на первый проходящий, простой человек, и побью его, навряд ли у меня это получится, конечно, ну, допустим, то меня осудит закон. И правильно будет. Если я нападаю на милиционера и побью его, то закон мне еще строже будет судить, потому что он имеет статус. Если я покушаюсь на президента Российской Федерации, меня закроют надолго, и, может быть, даже, потом даже не найдут ключ. Потому что против президента преступления считаются еще более значимы. Представьте теперь, что мы согрешили против Бога, против святого, великого Бога, который сотворил нас. Кому мы обязаны своей жизни, мы против Него восстали. И мы понимаем, что статус Его передает степень, тяжесть преступления. Что любое преступление против Бога достоин смерти. И это наше состояние перед Богом, ибо возмездие за смерть – грех. Возмездие за грех – смерть. Иисус пришел на эту землю умереть за нас. Петр говорит об этом. Говорит, что вы пригвоздили руками беззаконных, пригвоздив руками беззаконных, убили его. То есть евреи не имели права наказать человека, казнить человека, но они использовали руки римляны, те, которые имели власть в то время, чтобы совершить это дело, чтобы убивать Иисуса Христа. Но то, что они хотели на зло, то, что они хотели на свои цели, Бог использовал на благо. Иисус Христос не был жертва, в том смысле, что Он не знал, куда идет, и был бессилен в этом. Иисус сам говорил о том, что если бы я хотел, я мог бы вызвать легион ангелов, которые освободили бы меня. Мы знаем, что сила Божия не имеет границ. Иисус висел на кресте, потому что это было по плану Божьему. Потому что это было. Он добровольно пошел туда. И написано, Петр пишет, 1 Петра 3:18 он пишет, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. То есть Иисус Христос умер не за свои грехи, а за наши грехи. Он умерщвлен был ради нас. Он ничем не заслуживал смерть, но он брал на себя смерть как наказание, которое должен был пасть на нас. Он стоял на наше место. Он был нашим заместителем. И, друзья, это единственный был выход. Слава говорил об этом. Это единственный был выход из положения. Человек согрешил против Бога, и что ему делать? Всю жизнь не хватит, чтобы откупиться. И даже когда мы делаем добрые дела, если мы честно смотрим на это, мы видим, что в каждом добрым делом, даже которым мы делаем, есть какая-то доля корысти. Мы любим, когда люди хвалят нас за то, что мы делали добро. Мы чувствуем хорошо о себе, когда мы это делаем. Я думаю, что совершенно без корыстных целей мы ничего не делаем. Делами мы никак не могли бы откупиться, заслуживать это спасение. Это может идти к нам только по милости. И произошло великий обмен. Мы отдали свой грех праведнику и получили в обмен его праведность. Но это не был конец истории смерти Иисуса Христа. 24 стих написано, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Иисус не просто умер, но он и воскрес из мертвых, расторгнув узы смерти. Веками человек жил под судом Божьим. Веками человек жил без надежды. Под смертной казнью. А теперь Иисус расторгнул узы смерти. То, что держал нас, то, что не дал нам жизни и не дал нам надежду, Иисус расторгнул, когда Он воскрес из мертвых. Он победил смерть. И через Него и в нем мы находим жизнь. Петр помог нам понимать, что, конечно, смерть не мог удержать его. Это было невозможно было удержать его, потому что он был не только человеком, он был Богом. Он был не только человеком, но он был праведником, который не заслуживал смерть ничем. И какой бы хороший ни был человек, мы знаем, что они не могут сказать, мы не можем сказать ни о ком, что они никогда не совершили грех. Все мы заслуживаем смерть, а он один не заслуживал. И смерть не мог удержать его, не имел права на него. Петр говорит о пророчестве Давида про Иисуса. И 31 стих той же 2 главы, он пишет, он прежде сказал про Давид о воскресении Христа, что он, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Ад, друзья, была наша участь, вечное отделение от Бога. Вечное наказание. Но не удержал его. Невозможно было удержать его там. И в нем наша жизнь. Петр, другие ученики начали понять воскресение Иисуса Христа. Они видели, что это часть Божьего плана спасения для человечества. Давайте мы посмотрим, как этот план выразился в жизни одного человека, чтобы нам понять, какое отношение это имеет к нам. Матфея 27 глава говорится про Варнаву. Я прочитаю несколько стихов из 27 главы, из 15. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варнава». И 21 стихи. «Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? То есть Иисус или Варнаву?» Пилат говорит им, что же я сделаю? Тогда он спросил, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Варнаву. Пилат говорит им, что же я сделал с Иисусом, называемым Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали, да будет распят. И 26 стих. Тогда отпустил им Варнаву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Если вы понимали то, о чем я говорю сегодня, то вы поймете, что история Варнава – это наша история. Что мы были на месте Варнава. Это мы совершили преступление против Бога. Это мы убийцы и воры и бунтарщики против Бога, как Варнава. Мы были виноваты. А вместо того, чтобы убить Варнаву и казнить его справедливо за свои преступления, его отпустили. На его место умер Иисус Христос. Невиновный, праведник, умер за место грешника. А Варнаву просто сказали, иди, ты свободен, иди. Я думаю, что ему, наверное, трудно было верить это сразу. Что, иди? Он много лет, он прячется от римской власти. И он действительно совершил эти преступления, он был известной личностью в то время. Он был виновен. Его справедливо поймали и должны были казнить его. Крест это был самое худшее наказание. Он заслужил этого. А вместо того, чтобы убить его, его отпустили. А умер на его место Иисус Христос. Мы не знаем, что дальше было с Варнавой. Я верю, что он пришел к Богу. Но мы не знаем, продолжал ли он свою жизнь в преступлении, в грехе, понимал ли он, что Иисус – это Бог. Но это его вопрос. Это он будет отвечать перед Богом за это. А что нам делать? И этот вопрос они задали Петру, когда он проповедовал тоже. Деяния 2 глава, 36 стих. В конце своей проповеди они задавали ему этот вопрос. «Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья?» Ответ Петра тоже относится к нам. Он говорит, 38 стих, «Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Покайтесь, что это значит? Покаяние на самом деле это был военный термин. Когда солдаты шли в одну сторону, кричал сержант, покайтесь, они разворачивались и шли в противоположную сторону. Поворот на 180 градусов. И этот термин говорит об изменении. изменение мышления, изменение воли, изменение нашего отношения. Мы понимаем, что наша жизнь до сих пор мы шли против Бога. И в тот момент покаяния мы говорим Богу: я жалею об этом, прости меня, помоги мне идти в другую сторону, помоги мне разворачиваться на 180 градусов. Мне уже не нужна ту жизнь, как я жил. Мне не нужна жизнь без Тебя, Господь. Дай мне силу идти своим путем. Прости мои грехи. Прости, что я не поклонялся Тебе, что я не признал Тебя. Покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Опять говорить о том, что Он Бог, что в Его имя мы крестимся. Это говорит о том, что надо присоединиться к церкви. Когда мы покаялись, когда наша жизнь изменилась, нам нужно ходить вместе с Божьим народом. Нам нужно присоединиться к церкви, быть среди Божьего народа, чтобы расти, чтобы идти за Богом. Иисус воскрес из мертвых. Он победил смерть. И мы можем получить Его жизнь, если мы обращаемся к Нему. Но мы должны признать Его величие. Мы должны осознать, что Он Господом и Христом. Что наша жизнь в дальнейшем должна быть подчинена Ему. И это то, о чем Петр говорит. Это смысл воскресения Иисуса Христа. Он победил смерть. Сам Он воскрес. И теперь Он предлагает нам жизнь. Также. Давайте мы вместе помолимся. Господь Иисус, я благодарен за то, что Ты умер за наши грехи. Я благодарен, что Ты положил свою жизнь, когда умер на кресте. Что Ты брал на Себя наказание, которое я заслужил. И дал мне жизнь, которой я никак не заслуживаю. Господь, мы радуемся Твоим воскресением. Потому что мы видим, что смерть, наизлейший враг человечества, побежден. И в Твоей жизни, и в Твоем воскресении, Господь, мы имеем надежду на воскресение и на жизнь вечную. Дай нам, Господь, смирение перед Тобой. Дай нам, Господь, веру принимать то, что Ты сделал. Дай нам, Господь, склонять свои колена перед Тобой и признать, что Твой путь лучше, что мы блуждали все эти годы. И понять, что наша прежняя жизнь ничего не стоит. Дай, Господь, каждому человеку, который здесь, который еще не обратился к Тебе, Господь, иметь веру и обратиться к Тебе, чтобы они следовали за Тобой. И получили жизнь, которую Ты, Господь, даруешь нам. Я прошу и молюсь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.